Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете воскресную программу радио «Эхо Кавказа. Весь Кавказ». В Схинвале, Сухуми и Москве 21 час. В Тбилиси 22 часа. В Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе начался визит в Тбилиси Ричарда Холбурга, посланника США в Афганистане. Четвертые сутки продолжает голодовку в Схинвале арестованная правозащитница. Грузия готова сотрудничать с северокавказскими республиками. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Виктор Янукович, избранный президентом Украины, рассматривает три кандидатуры на пост премьер-министра страны. Французы требуют возобновить вещание Первого Кавказского. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, рассматривает три кандидатуры на пост премьер-министра страны. Предложение возглавить правительство может быть сделано бизнесмену Сергею Тегибко, экс-спикеру парламента Арсению Яценюку и Николаю Азарову, одному из руководителей партии регионов. Окончательный выбор будет сделан в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, сообщил Янукович в интервью украинскому телевидению. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук завершил поездку по республикам Центральной Азии визитом в Казахстан. Холбрук еще раз подчеркнул, что главная цель его поездки – обсудить международные усилия по стабилизации в Афганистане. Министр иностранных дел Казахстана Канат Суутбаев, председательствующего ОБСЕ, заявил со своей стороны, что с 11 сентября 2011, 2001 года его страна является стратегическим партнером США и поддерживает их действия в регионе. В воскресенье Холбрук прибывает в Грузию, где обсудит ее участие в международной операции в Афганистане, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно заявлению пресс-секретаря президента Саакашвили Мананы Манджгаладзе, основные темы переговоров Ричарда Холбрука с руководством страны, в том числе главой государства и министром иностранных дел, региональная безопасность и участие Грузии в операции НАТО в Афганистане. Грузинская сторона намерена проинформировать американского дипломата о ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Что касается участия Грузии в афганской кампании, она может развиваться по двум направлениям. Во-первых, президент Саакашвили уже распорядился направить в Афганистан до 1000 грузинских солдат и офицеров. Причем они будут служить в самых опасных регионах, на границе с Пакистаном, а также в зонах боевых действий на юге страны. Кроме того, Грузия предлагает НАТО свои черноморские порты и аэродромы для доставки грузов военного назначения в Афганистан. Последнее предложение, если оно будет принято, по сути означает превращение Грузии в перевалочную базу для военных контингентов стран НАТО. Однако Вашингтон и Брюссель не торопятся с ответом, по всей видимости опасаясь вполне предсказуемой негативной реакции Москвы. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Новости.
Французские журналисты, политики и общественные деятели выразили свое возмущение по поводу отключения первого кавказского соспутника Eutelsat. Под открытым письмом подписались 76 человек. На северо-западе Пакистана, вблиз афганской границы, минувшей ночью взорваны две школы, сообщается, что никто не пострадал. Представитель местной администрации в районе Махманд возложил ответственность на талибов, которые, по его словам, стремятся отомстить правительственным силам за проводимые в этом районе операции против боевиков. В Северной Осетии Транскавказская автомагистраль закрыта из-за схода снежных лавин. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС Республики, большая лавина сошла в районе между Северным порталом и Чертовым мостом. Есть угроза схода еще нескольких лавин. Высота снежного покрова 64 сантиметра. Дорожные службы расчищают снег. Правительство Дагестана ушло в отставку в связи с заступлением в должность нового президента республики Магомеда Салама Магомедова. Как сообщается, он принял отставку министров и подписал указ, поручив им продолжать работу до формирования нового правительства. В Нигере на западе Африки оппозиция провела массовый митинг с требованием к организаторам недавнего военного переворота провести демократические выборы. Участники акции высказались в поддержку действий армии, которая в четверг свергла президента Мамаду Танжа, но потребовали от военных назначить дату выборов. Глава нового режима полковник Хима заявил в субботу, что армия действует в интересах страны и пообещал организовать выборы в максимально короткий срок. Президент Танжа был низложен после того, как провел конституционную реформу, продлившую срок его полномочий. Афганские талибы сегодня вновь отвергли призыв президента Хамида Карзая к мирным переговорам. Представитель движения «Талибан» Кари Мохаммад Юсуф обвинил Карзая в том, что он является марионеткой и потому не может выступать от лица народа и правительства. В субботу президент Афганистана Карзай вновь выступил в парламенте с обращением к талибам, в котором призвал их принять мирный план. Тем временем на юге страны проводится операция сил международной коалиции против талибов. На юге Афганистана погиб еще один военнослужащий международных сил под командованием НАТО. По информации военных, солдат погиб при взрыве самодельной бомбы. Всего с 13 февраля, когда началась крупнейшая операция против талибов в южной провинции Гельмент, силы коалиции потеряли убитыми уже 25 военнослужащих.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня по некоторым российским и юго-осетинским СМИ прошла информация об отставке главы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадима Бровцева. Кандидатуру россиянина Вадима Бровцева на пост премьера правительства Южной Осетии парламент республики утвердил 5 августа 2009 года. Кандидатуру господина Бровцева тогда поддержали 24 депутата из 27. Сейчас у нас на прямой телефонной связи с нашей студией обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов. Но, к сожалению, связь с ним прервалась, поэтому к этому вопросу мы вернемся немного позже. Ну, а пока поговорим вновь о приезде специального посланника США в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбурга в Грузию. Основные темы переговоров Холбурга с руководством страны – это региональная безопасность и участие Грузии в операции НАТО в Афганистане. На эту тему материал сегодня подготовили корреспонденты радио «Свобода» Коба Лихликадзе и Арина Калаева.
Ричард Холбрук собирается встретиться с властями Грузии в понедельник, где обсудят все вопросы участия Грузии в стабилизации ситуации в Афганистане. Президент Саакашвили, как известно, уже распорядился направить в Афганистан грузинских солдат и офицеров. Причем, по информации радио «Свобода», они будут служить в самых опасных регионах – на границе с Пакистаном, а также в зонах боевых действий на юге страны. Корреспондент радио «Свобода» Коба Лихликадзе связался по телефону с бывшим министром обороны Грузии, ныне советником президента по международному сотрудничеству Давидом Сихарулидзе.
Как и планировалось, контингент, скорее всего, отправится в Афганистан весной. Правительство Грузии обсуждало переправку большого контингента грузинских войск в Афганистан еще в прошлом году. Если я не ошибаюсь, срок службы грузинского контингента в Афганистане составляет один год, учитывая ротацию войск раз в полгода. Однако парламент может изменить этот срок. На сегодняшний день осуществляется также поставка грузов в Афганистан из Грузии. Я не скажу, что не существует иных путей поставки грузов в Афганистан, но на сегодняшний день это один из альтернативных путей. В наше предложение входило также расширить этот путь для перевозки большего количества грузов. Грузия предлагает НАТО свои черноморские порты и аэродромы для доставки грузов военного назначения в Афганистан. Это предложение, если оно будет принято, по сути означает превращение Грузии в перевалочную базу для военных контингентов стран НАТО. Однако Вашингтон и Брюссель не торопятся с ответом, по всей видимости, опасаясь вполне предсказуемой негативной реакции Москвы.
Сюжет на тему визита Ричарда Холбруга в Тбилиси подготовили Кобали Кликадзе и Арина Калаева. Напомню, что четвертый день продолжается голодовка в Цхинвале Фатимы Маргиевой, арестованной правоохранительными органами по делу о незаконном хранении оружия. Об этой истории в эфире «Радио Эхо Кавказа» уже не раз рассказывали наши эксперты и корреспонденты. Сейчас на прямой телефонной линии со студии «Радио Эхо Кавказа» дочь Фатимы Елена Калоева. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вам удалось сегодня встретиться с матерью? Как она выглядит?
Нет, встретиться не удается, но я знаю, что она себя очень плохо уже чувствует. Она очень слаба, принимает лекарства, которые мне удалось ей передать, но так как она продолжает соблюдать голодовку, я не знаю, но она очень слаба.
Вы получаете какие-то сведения? Она рассказывала вам об условиях содержания под стражей?
Нет, она с ней не удается связаться, но я знаю, что условия в нашей тюрьме не... То есть никаких условий в нашей тюрьме нет. И, в общем, я очень переживаю за нее в связи с ее болезнью.
Я знаю, что у Фатимы есть инвалидность по болезням сердца. Естественно, что голодовка и стресс, аресты не оказывают никакого благоприятного воздействия на организм. Есть ли надежда, что Фатима прекратит голодовку?
Надежды прекратить голодовку нет, так как она считает, что это единственная форма выражения ее протеста, единственное, что она может сделать, будучи заключенной под стражей. А инвалидность у нее действительно есть, у нее вторая группа инвалидности.
Спасибо, Елена. Да, напомню, что на прямой телефонной линии из Цхинвали была Елена Калоева, дочь арестованной правозащитницы и журналистки Фатимы Маргиевой.
На прошедшую
В пражской студии «Радио Эхо Кавказа» Александр Касаткин. Мы продолжаем воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов из Москвы подвел итоги прошедшей недели в Чечне.
На прошедшей неделе из Чечни проистекали прежде всего хорошие новости. Казалось бы, вот и прекращены уголовные и гражданские дела, инициированные адвокатами Рамзана Кадырова. Добрая воля, правда, как говорят фигуранты этих уголовных и гражданских дел, это скорее предчувствие краха и позора. Дело Олега Орлова неминуемо шло к закрытию, а на процессе против Вячеслава Измайлова свидетели говорили такое, что лучше бы не говорили. Когда Магомед Хамбиев назвал свое место работы в парламенте глава комиссии по похищению людей, судья насторожилась. И, наверное, дальнейший сеанс саморазоблачения стоило прекратить. Визит лорда Джадда и других английских парламентариев в Чеченскую республику также казался триумфом чеченских властей. Нурдин Ухажиев, уполномоченный по правам человека, задним числом даже сказал, что Джадда приняли, чтобы не обидеть. Не хотели принимать в знак протеста против действий Англии в Афганистане и Ираке. Но что делать со старым человеком? Такая же милость, как к Орлову и Алексеевой. На днях исполнилось 300 дней с момента отмены контртеррористической операции в Чечне. И мы получили возможность сравнить, как изменилась обстановка. Число операций силовиков в республике составило 116. И вдвое почти превысило число операций за 300 дней до отмены – 69. Во время этих операций были убиты 177 боевиков, задержаны 158, а за предшествующие отмене 300 дней – 117 задержанных и 81 убитый. Также практически двукратный рост. Ну и, наконец, жертвы среди гражданских лиц. За 300 дней после отмены контртеррористической операции «Кавказ Юзел» сообщал о 18 убитых, 32 раненых и 32 похищенных гражданских. А за предшествующий период 17 убийств, 15 раненых и 14 похищений. Также двукратный рост. Но это статистика. А конкретика не менее страшна. На прошлой неделе стали известны подробности спецоперации, проводившейся в Чечено-Ингушском приграничье, в лесу около села Аршты. По крайней мере, четверо гражданских лиц, занимавшихся там сбором черемши, погибли. Причем они были убиты не ракетами, не снарядами, не осколками. Характер повреждений тел, в том числе и ножевые ранения у одного из погибших, позволяют подозревать, что это была не просто трагическая случайность. Таких сообщений в официальных хрониках практически нет. Ни чеченские, ни ингушские власти, кажется, не озабочены расследованием этой стороны вроде бы успешной операции в чечено-ингушском приграничье. Вот так и идут новости двумя непересекающимися потоками. Официальные о том, что все хорошо, а дальше будет еще лучше. И случайно прорывающиеся неофициальные, будь то оговорки в суде или сообщение о гибели мирных жителей.
Из Москвы член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Ингушские и чеченские власти не только не предотвратили трагедию в Аштинском лесу, но и не сделали ничего, чтобы помочь людям после нее. Так считает сотрудник правозащитной организации «Мемориал» Усам Байсаев.
Убийство сборщиков черемши в лесу под Аштами могло стать событием, позволившим чеченским и ингушским властям продемонстрировать свою заботу о населении и его безопасности. Им нужно было всего-то ничего, не врать для начала. Первая ложь, что население было предупреждено о нежелательности появления в зоне проведения так называемой спецоперации. Все было ровно наоборот. И 10 и 11 февраля в администрации Ачхомартановского района всем желающим пойти на сбор черемши выдавалось официальное разрешение – пропуска. С этими пропусками они потом свободно проехали через милицейские посты на территории Чечни. Уже на ингушской территории у села Ашты они снова миновали посты, и военный, федеральный, и милицейский, ингушский. Сборщики черемши не ходят в лес в одиночку. Как правило, это большие группы людей на автобусе или на большегрузном автомобиле. Не заметить их невозможно. Ложь вторая, что сборщики черемши были использованы боевиками в качестве живого щита. Стандартное обвинение, доставаемое на свет, когда российские силовые структуры где-то в очередной раз не того, не так убьют. Все дело, однако, в том, что есть выжившие люди, и они утверждают, что в них стали стрелять еще до первых разрывов в лесу мин и вертолетных ракет. В абсолютной тишине по ним открыли автоматный огонь на поражение. А потом подошли люди в российской военной форме, говорящие без акцента на русском языке, со славянскими чертами лица, и стали добивать, в том числе и контрольным выстрелом в голову. Один из убитых школьников, как выяснилось потом, при обмывании его трупа был убит ударами ножа в пах. То есть это было хладнокровное и преднамеренное убийство. Ложь третья, что людей организованно выводили из-под огня. Участь оказавшихся в руках военных сложилась немногим лучше тех, кто там был убит. На второй день операции военные привезли и бросили на окраине Аштов избитого и обмороженного школьника. Его всю ночь держали на холоде со связанными руками и мешком на голове. Многие спаслись вопреки воле организаторов и участников операции. Среди сборщиков черемши оказался более старший по возрасту человек, заставивший запаниковавшую молодежь бежать не вниз из леса к автоматам и к оцеплению, а наоборот вверх в гору. Благодаря этому, как они сами полагают, им и удалось спастись. Всех обстоятельств случившегося под Аштами мы еще пока не знаем. Однако они ясно показали другое. Для властей Чечни и Ингушетии интересы российских силовых ведомств – задача куда более важная, нежели защита прав простых граждан, школьников даже, детей еще.
Это был Усам Байсаев, член правозащитной организации «Мемориал». Вы слушаете воскресную программу «Радио Эхо Кавказа. Весь Кавказ». На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузия готова сотрудничать с северокавказскими республиками, при этом обойдя стороной официальную Россию. В связи с этим в парламенте Грузии уже создана межфракционная группа дружбы по связям с парламентами республик Северного Кавказа. Уже разработан текст обращения к парламентам республик Северного Кавказа. Об этом рассказывает корреспондент радио «Эхо Кавказа» Нона Суварян из Тбилиси.
Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево, Черкесия, Северная Осетия, Адыгея. Эти северокавказские республики в ближайшем будущем станут адресатами письма, которое готовит группа дружбы по связям с парламентами республик Северного Кавказа. В обращении говорится, что несмотря на враждебные отношения Грузии с Россией, нельзя игнорировать 18-вековую связь с северокавказскими народами. Соавтор обращения и член межфракционной группы Нукзар Тиклаури в интервью одной из грузинских телекомпаний рассказал о сути письма. Депутат подчеркивает, что обращение не является позицией официального Тбилиси, а лишь позицией конкретной парламентской межфракционной группы.
Это письмо не фокусируется на одном конкретном вопросе. Мы описываем ту ситуацию, которая сегодня возникла в отношениях между нашими народами. Мы также описываем ту ситуацию, которая возникла в результате российских сокрушительных действий как в Грузии, так и на Северном Кавказе, и выражаем желание, чтобы наше сотрудничество стало более интенсивным, приобрело определенные контуры. культуры. Будет это научная деятельность, межкультурные связи или встречи политических лидеров.
Бывший руководитель Конгресса чеченских общин Грузии Хизри Алдамов приветствует инициативу парламентской группы и отмечает, что налаживать отношения нужно было и раньше. По словам Алдамова, общение с родственными народами посредством России неприемлемо.
Сегодня я должен спрашивать у двоих человек, президента и премьера, можно я буду какие-то отношения иметь с чеченцами, дагестанцами? Это нельзя так. Надоело это. Народ должен общаться, народ должен дружить. Я не говорю в политику куда-то влезть. Нам надо отношения восстановить. Мешать будут, но нам надо стараться.
Алдамов уверен, что эту инициативу поддержит большинство республик Северного Кавказа. Иного мнения придерживается эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арышидзе. Обращение парламентской рабочей группы он называет хорошей, но запоздалой инициативой. При этом предполагает, что на обращение отзовутся лишь в Ингушетии.
Мы в свое время очень плодотворно работали в этом направлении. Это было 95-99 год. Именно на уровне парламента. Но сейчас другая ситуация. К сожалению, я думаю, что эта инициатива запоздалая. Российские власти сделают все, чтобы не допустить такого рода контакты. Тем более, что политическая элита Северного Кавказа, она настолько зависима от Москвы, что я не думаю, что они проявят какую-то инициативу в этом направлении. Особенно члены «Единой России», которые составляют большинство в парламентах Северокавказских республик.
Более того, директор Центра культурных взаимосвязей Грузии «Кавказский дом» Наира Келашвили подобного рода деятельность считает опасной. Она уверена, что за грузинским обращением со стороны Северокавказских республик конкретных действий не последует.
Опасно потому, что никто не пойдет на связь, если на это не будет согласия России. Это Российская Федерация, и Россия контролирует все. Они усложнят положение местным ученым. Когда такие контакты налаживаются на уровне власти, это бросается в глаза и вызывает обеспокоенность.
Окончательная версия документа будет представлена на следующей неделе. Предположительно, на той же неделе обращение разошлет парламентам Северокавказских республик.
Из Тбилиси передавал корреспондент радио «Эхо Кавказа» Нона Суваря. Намерение депутатов парламента Грузии установить контакты с парламентариями Северокавказских республик в обход России вслед за заявлением президента Саакашвили об опасности вторжения России в Грузию не что иное, как очередная провокация, вчера заявила партия Нино Буджанадзе, демократическое движение «Единая Грузия». В специальном заявлении этой партии говорится, что дружеские отношения с кавказскими народами очень важны, но на фоне нестабильной и тяжелой обстановки на Северном Кавказе такие заявления могут стать поводом довольно тяжелого реагирования со стороны России. Партия Буджанадзе призывает грузинских депутатов отказаться от принятия губительного обращения, а международное сообщество отреагирует на действия Саакашвили как возникшая реальность, так как возникшая реальность очень похожа на обстановку перед войной 2008 года, и она тревожна, заявляет партия Нино Буджанадзе. Любая Олимпиада становится публичной площадкой не только для спортивных достижений, но и для выражения протестов. О протестах в канадском Ванкувере, месте проведения нынешних зимних Олимпийских игр, рассказывает обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Традиционно протестовали антиглобалисты, которым в принципе не нравится идея глобальных спортивных состязаний. Протестовали жители Ванкувера, считающие, что Олимпиада просто разоряет их город. Но была еще одна группа протестующих. Не против Олимпиады вообще или конкретной Олимпиады в Ванкувере, а против Сочинской Олимпиады 2014 года. Всю Олимпийскую неделю в канадском городе напротив русской миссии стоял пикет черкесских активистов. Потомки мухаджиров-беженцев после русско-кавказской войны, проживающие в США, протестовали против проведения Олимпийских игр на земле их предков, говорит президент Черкесского культурного института Ият Ягуар.
Это мероприятие организовано черкесами, проживающими в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Джерси и Калифорнии. Мы находимся здесь, на Олимпийской земле, в Ванкувере, и мы протестуем против проведения Олимпиады в Сочи. Люди на родной земле, на Кавказе, в Черкесии, не понимают, что проведение Олимпиады в Сочи делает российскую оккупацию легитимной. Сочи — это не русский город. Сочи — это черкесская столица. Когда Россия проводит рекламную кампанию Сочинской Олимпиады, она использует 7 языков в своей рекламе. 7 языков народов, населяющих Россию. Черкесский язык не был использован, хотя Олимпиада проводится на адыгской земле.
Игнорирование черкесского вопроса – обычная практика как российских властей, так и российской общественности. Тема геноцида черкесов в XIX веке, если и обсуждается в российском обществе, то лишь в контексте того, что никакого геноцида не было.
Передо мной лежит статья российского журналиста, в которой говорится, что никакого геноцида не было, и все, что мы говорим, безосновательно. Но каждый черкес знает, что мы не покинули свою землю добровольно. Сегодня черкесов на земле почти 7 миллионов человек, и 90% из них живут за пределами адыгской родины. Сколько примеров такого масштабного переселения, выселения людей вы знаете в человеческой истории? Их вынудили, заставили силой покинуть родину, и это был акт геноцида против черкесов.
Это был президент Черкесского культурного института Ият Ягуар, США. Протест американских черкесов все-таки пробрался на российские телеканалы. Российские спортивные чиновники заявили, что участники акций протеста испортили настроение российским спортсменам. Именно этим они и объяснили провальное выступление российской сборной на Ванкуверской Олимпиаде.
Материал подготовил наш обозреватель Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Писатель Герман Садулаев, номинант премии «Национальный бестселлер», родился и вырос в Чечне. Город Грозный. Каким он был и как выглядит сегодня? Эссе Германа Садулаева.
Недавно мне довелось побывать в Москве на юбилее чеченского ученого, питомца когда-то знаменитого Грозненского нефтяного института. Собравшиеся чествовать юбиляра были в основном его коллегами, так или иначе связанными с городом Грозным. И словно совершив путешествие на машине времени, я оказался в атмосфере Грозного 70-х-80-х годов прошлого века. Признаться честно, мое сердце заныло и заразилось той любовью и ностальгией, которую бывшие грозненцы испытывают по своему родному городу. Они так и называют себя – грозненцы. Среди них чеченцы, ингуши, русские, татары и кого только нет. Но все знают чеченский язык, хотя бы на элементарном уровне, танцуют лезгинку и подпевают, когда Али Димаев заводит свой гимн «Нох Чечо». А они сами говорят – грозненцы – это национальность. Вообще-то в детстве я не очень хорошо знал Грозный. Я родился и жил в Шали. Для нас, сельских ребят, город это был какой-то другой, малопонятный мир. Там слушали джаз и рок-н-ролл, сидели в кафетериях и ходили с девушками в кино. Мы приезжали в Грозный только на экскурсию. Это было целое событие, которое можно было вспоминать потом целый месяц. Может, только сейчас я начинаю осознавать, чем был Грозный до войны. Один из самых красивых городов в СССР, уникальный, интернациональный. Казалось, это город будущего. Но война выкинула Грозный в прошлое. Теперь Грозный – это город, которого нет. Грозного не существует. Многие хотели бы вернуться, но возвращаться некуда. Конечно, мы потеряли не только Грозный. Нет Ленинграда, на его месте новодельный эклектичный Петербург, он же Санкт-Шепетовка. Почти не осталось старой Москвы. Но Грозный не просто перестроен, он погиб. То, что называют восстановлением Грозного, никакого отношения не имеет ни к восстановлению, ни к Грозному. Все по Салтыкову-Щедрину. Старый город разрушили и строят новый, только что не на новом месте. Чеченский строитель, давно эмигрировавший в Москву, говорил мне, чуть не плача, невозможно за 3 месяца воздвигнуть капитальное сооружение. Есть циклы, значит, все нарушается. Когда я упомянул про сайдинг, которым обклеены чуть ли не все строения в Чечне, его перекосило. Таким пластиком можно отделать туалет в огороде, но не дома на главной улице. Понятно, панелями скрывают следы осколков и даже трещины, идущие по стенам. А я подумал, что не только в построении здания есть свои циклы и минимальные сроки. Город как целое тоже нельзя построить за 3 года. Можно воздвигнуть небоскребы любой высоты, но это будет многоэтажный аул, а не город. Потому что большой город – это всегда особая культура. Как правило, многонациональная и разнообразная, но сплавленная единством места. И есть даже простые маркеры, опознавательные знаки. Например, в городе вы не увидите молодых людей в спортивных костюмах, которые сидят вдоль улиц на корточках и сплевывают на землю шелуху от семечек. Если таковые наблюдаются сплошь и рядом, значит, вы не в городе, а в сельской местности, сколько бы этажей ни было в домах. Грозного как города нет. Для того, чтобы на месте нынешнего Грозный юрта появился город, нужны даже не годы, десятилетия. И все равно, это будет уже какой-то другой город, не тот Грозный, который мы потеряли.
Если летим, всем расскажи, как живет наш город.
Это было эссе писателя Германа Садулаева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Сухумицкинывале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Виктор Янукович, избранный президентом Украины, рассматривает три кандидатуры на пост премьер-министра страны. Предложение возглавить правительство может быть сделано бизнесмену Сергею Тегибко, экс-спикеру парламента Арсению Яценюку или Николаю Азарову, одному из руководителей партии регионов. Окончательный выбор будет сделан в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, сообщил Янукович в интервью украинскому телевидению. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук завершил поездку по республикам Центральной Азии визитом в Казахстан. Холбрук еще раз подчеркнул, что главная цель его поездки – обсудить международные усилия по стабилизации в Афганистане. Министр иностранных дел Казахстана Канат Судабаев, председательствующий в ОБСЕ, заявил со своей стороны, что с 11 сентября 2001 года его страна является стратегическим партнером США и поддерживает их действия в регионе. В воскресенье Холбрук прибывает в Грузию, где обсудит ее участие в международной операции в Афганистане. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, минувшей ночью взорваны две школы. Сообщается, что никто не пострадал. Представитель местной администрации в районе Махманд возложил ответственность на талибов, которые, по его словам, стремятся отомстить правительственным силам за проводимые в этом районе операции против боевиков. В Северной Осетии Транскавказская автомагистраль закрыта из-за схода снежных лавин. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС Республики, большая лавина сошла в районе между Северным порталом и Чертовым мостом. Есть угроза схода еще нескольких лавин. Высота снежного покрова 64 сантиметра. Правительство Дагестана ушло в отставку в связи с вступлением в должность нового президента республики Магомед Салама Магомедова. Как сообщается, он принял отставку министров и подписал указ, поручив им продолжать работу до формирования нового правительства. В Нигере на западе Африки оппозиция провела массовый митинг с требованием к организаторам недавнего военного переворота провести демократические выборы. Участники акции высказались в поддержку действий армии, которая в четверг свергла президента Мамаду Танжа, но потребовали от военных назначить дату выборов. Глава нового режима полковник Хима заявил в субботу, что армия действует в интересах страны и пообещала организовать выборы в максимально короткий срок. Президент Танжа был низложен после того, как провел конституционную реформу, продлившую срок его полномочий. Афганские талибы сегодня вновь отвергли призыв президента Хамида Карзая к мирным переговорам. Представитель движения «Талибан» Карим Мохаммад Юсуф обвинил Карзая в том, что он является марионеткой и поэтому не может выступать от лица народа или правительства.
С новостями в нашей студии была Любовь Баматова. В ближайшие полчаса нашей программы первый бизнес-проект Александра Хлопонина на Кавказе. Непростые подробности отношений Азербайджана и Израиля. Наша постоянная воскресная рубрика «Кавказский перекресток». Как мы сообщали в начале программы, по некоторым российским и югоосетинским СМИ прошла информация об отставке главы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадима Бровцева. К сожалению, нам пока не удается связаться с нашим обозревателем Олегом Кусовым по телефону, но он сообщил, что эти сообщения об отставке главы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия не подтверждаются. А мы продолжаем нашу программу. На этой неделе полномочный представитель российского президента в Северо-Кавказе
Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин объявил о первом крупном проекте на Кавказе – о создании огромной туристической зоны стоимостью в сотни миллиардов рублей. О том, что конкретно предлагает Хлопонин и с чем столкнутся инвесторы на Северном Кавказе, рассказывает наш корреспондент из Карачаево-Черкесии Мурат Гукимухов.
Идея туристического рая на склонах Северного Кавказа не нова и с перманентной активностью обсуждается на протяжении последних 10 лет. Что в действительности сегодня происходит на курортах Северного Кавказа? Куда собирается привести инвесторов полпред Хлопонин? В прошлом году в Приэльбрусе на территории Кабардино-Балкарии была запущена новая канатная дорога. С тех пор канатную дорогу взрывали уже дважды. И один раз взорвали подстанцию, обеспечивающую ее электропитанием. К счастью для туристов, минеры работали ночью, поэтому обошлось без жертв. Причина негативного отношения местных жителей к туристической инфраструктуре традиционная. Земли исторически балкарские, а канатную дорогу контролируют кабардинцы. Как обитатели города отнесутся к инвесторам из Сингапура, Москвы или Норвегии, пока не ясно. Но, судя по милицейским хроникам, запугать их или вышвырнуть с насиженных мест, как это было в Сочи, вряд ли удастся. В соседней Карачаево-Черкесии канатки не взрывают. Там недавно построенная канатная дорога стоимостью в 300 миллионов федеральных рублей за первый год бесперебойной эксплуатации принесла доход республиканскому бюджету в размере 1 миллиона рублей. Это приблизительно 4-часовая выручка канатки в разгар горнолыжного сезона. Другая грань местной ментальности. Кто контролирует выручку, тот и хозяин. Нельзя сказать, что Домбай не развивается. Курорт в советское время, рассчитанный на 3000 туристов, принимает в 4 раза больше. Количество отдыхающих на склонах горнолыжного курорта Домбай в выходные дни достигает 12 тысяч человек. Территория курорта расширилась в несколько раз. Правда, без оглядки на особенности ландшафта. Частными гостиницами застроены территории, где уже наблюдались сходы лавин и селей. 3 новых очереди канатных дорог проходят по лавиноопасным местам, где не обустроены противолавинные службы. Любители гор не подозревают, что окружающая их горная идиллия в одночасье может превратиться в зону стихийного бедствия. По утверждению руководителя противолавинной службы Карачаево-Черкесии Рашида Абазалиева, на территории горнолыжных курортов республики нет ни одной метеостанции для мониторинга лавинной опасности, ни средств для принудительного спуска лавин. Не строятся и сооружения, способные принять на себя удар стихии. Их нет ни в Домбае, ни в Кеберде, ни в Архизе. И их строительство в обозримом будущем не планируется. Абазалиев утверждает, что их должно быть по меньшей мере с десяток, чтобы покрыть зону катания горнолыжников и гостиницы, раскинувшиеся на 150 квадратных километров. В республике сменился 3-й президент, но правительство не выделяет землю под обустройство станции и вряд ли их выделит в дальнейшем. За последнее время цена 1 квадратного метра земли в Домбае достигла $300 США. При таких ценах на землю безопасность туристов отходит на второй план. Не лучше складывается ситуация и в Архизе. Здесь, в ожидании инвесторов, наиболее привлекательные участки земли уже скуплены местными предпринимателями. Абазалиеву уже отказали в предоставлении участков для строительства минимум 5 необходимых метеостанций. Все ждут инвестиционный бум и рост цен на землю.
Корреспондент радио «Эхо Кавказа» Мурат Гукимухов из Карачаева-Черкесии.
«Эхо Кавказа».
Национальная комиссия телевидения и радио Армении разработала законопроект, согласно которому показ телепередачи фильмов со сценами насилия и эротической тематикой будет разрешен только в ночном эфире. Примечательно, что при этом документ также содержит запрет на искажение исторических событий и действительности. Подробнее об этом из Еревана корреспондент радио «Эхо Кавказа» Лид Арутюнян.
В настоящее время предложение Национальной комиссии по теле- и радиовещанию находится на стадии обсуждений. По словам председателя комиссии Григора Амаляна, телевизионные и радиокомпании, которые нарушат эти критерии, получат письменное предупреждение. Предусмотрены также денежные штрафы. Крайняя мера после штрафа – лишение лицензии и прекращение деятельности компании. Новый законопроект вызвал бурные дискуссии. Кто и как будет решать, искажена ли действительность или история? Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян выражает озабоченность по этому поводу. Ограничения и запреты, предусмотренные законопроектом, будут применяться для наказания или закрытия нежелательных СМИ, или снятия некоторых передач с эфира, говорит он.
Например, те же самые мартовские события можно оценить ведь по-разному. И в обществе существуют очень разные мнения. Фактически все, что не совпадает с официальным мнением, это уже искаженное, и можно, соответственно, поставить заслон. Много факторов, которые приводят к мысли, что эти критерии разрабатывались именно, чтобы еще более ужесточить контроль над вещательной сферой.
Напомню, после февральских президентских выборов 1 марта 2008 года оппозиция, недовольная результатами выборов, организовала митинг в центре столицы. В результате столкновения с правоохранительными органами при невыясненных обстоятельствах погибли 10 человек. На улицах Еревана мы попытались выяснить, как рядовые граждане относятся к новому законопроекту. Фактически все одобряли первую ее часть. То есть снятие с дневного эфира насилия и эротики. Пункты же, которые запрещают искажать действительность или историю, вызывают недоверие.
Я думаю, что те каналы, которые находятся под рукой наших властей, все равно свою деятельность продолжат в любом случае. Это, наверное, для властей возможность, чтобы в рамках закона вертеть как хотят.
Сегодня в Армении достаточной свободой пользуются интернет-издания и печатные средства массовой информации. А что касается вещательной сферы и особенно телевидения, то подавляющее большинство каналов находится под контролем властей, говорит президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.
Этот контроль осуществляется и через регулирующие органы, и через собственников, которые, как правило, представляют из себя бизнес лояльным властям.
Президент Ереванского пресс-клуба также считает, что новый документ только усилит этот контроль.
Любые ограничения, которые происходят в той атмосфере, какая существует у нас, они допускают избирательный подход к привлечению к ответственности вещательных средств массовой информации, а избирательный подход – это всегда рычаг для давления.
Это был президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. Лилита Артюнян для «Радио Свобода».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
С вами в пражской студии Александр Касаткин. Непростые подробности отношений Азербайджана и Израиля рассматривает сегодня в нашей программе корреспондент «Эхо Кавказа» из Баку Джаваншир Агамалиев.
Еврейское лобби может сыграть достаточно серьезную роль в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном. Уже 6 месяцев, как Соединенные Штаты не назначают своего посла в Азербайджане. Это серьезный вопрос. Азербайджан это понимает и поэтому не скрывает улучшение отношений с Израилем. Это говорит политический обозреватель газеты «Айназеркало» Рауф Миркадыров, комментируя учащенные визиты официальных лиц Израиля в Баку. 11 февраля в Баку побывал министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, а 16 числа бывший премьер-министр Эхуд Олмерт. Летом же 2009 года Баку посетил президент Израиля Шимон Перес. Политолог Вафа Гулзада говорит, что до сих пор между Израилем и Азербайджаном на официальном уровне визитов не было. На самом деле, говорит политолог, между этими странами развиваются достаточно теплые отношения, но избегая реакции Ирана, они не особенно афишировали эти отношения. По мнению Вафа Гулзада, официально Баку уже не скрывает свое отношение с Тель-Авивом. А почему правительство Алиева идет на этот шаг? Здесь Вафа Гулзада разделяет мнение Рауфа Миркадырова. Азербайджан чувствует, что у него ненормальные отношения с Западом. С одной стороны, холодные отношения с Америкой, с другой стороны, поддержка западными странами, в частности Франции, Армении. И Азербайджан надеется с помощью Израиля добиться чего-то. Что же надо Израилю от Азербайджана? На этот вопрос отвечает Арастун Оружлу, председатель исследовательского центра «Восток-Запад». Интенсивный визит израильских чиновников говорит о том, что идут серьезные переговоры. Воздушное пространство Азербайджана имеет большое значение для Израиля, особенно если будут предприниматься какие-то военные акции против Ирана. Какая будет реакция у правительства Ирана, которые хотят стереть Израиль с лица земли на такие теплые отношения? Эрастин Урушлу считает, что такая реакция уже есть. Например, акция верующих в центре Баку 13 февраля была проведена по инициативе проиранских сил и является формой давления на официальный Баку. После распространения новости о визите Либермана в Баку, иранский телеканал Сахар начал передавать кадры, где показывали тела детей после бомбардировки сектора Газа. В таких сюжетах показывали высокопоставленных лиц Израиля, государственную карту президента армии Азербайджана, государственные флаги Азербайджана и Израиля. Заместитель председателя проправительственной партии «Родина-мать» Захид Оруч считает, что эпоха построения отношений с Израилем, учитывая интересы Ирана, остались позади. Сейчас Азербайджан усиливает свои позиции в регионе. По мнению Захида Оруча, всевозможные давления, оказанные в свое время со стороны Ирана на Азербайджан, не дали пользу, и поэтому Тегеран вынужден смягчить отношения с Баку. Они претендуют на более близкие отношения с Азербайджаном. Даже посол Ирана заявил, что Тегеран хочет участвовать в процессе переговоров по Нагорному Карабаху. Политолог Вафа Гулузаде не считает, что Иран будет открыто протестовать сближению Израиля с Азербайджаном. По его мнению, Иран сейчас занят ядерными вопросами и проблемами с Западом, и они не будут оказывать сильное давление. А председатель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастан Орузлу считает, что сотрудничество с симпатизирующими Ирану религиозными кругами и есть форма давления.
Это был Джаваншир Агамалиев, азербайджанский корреспондент радио «Эхо Кавказа». Нашу всю постоянную воскресную рубрику «Кавказский перекресток» сегодня ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО. Из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш. Из Баку Рахман Бадалов, философ. Сегодня мы обсуждаем роль, образ и место женщины в кавказской культуре. Под культурой имеется в виду традиция, образ жизни, нормы поведения, собственно, смыслы, связываемые с самой природой и сутью женского. Начну несколько издалека. Мы можем видеть в отношении к женщине на Кавказе отзвук почитания древних хтонических энергий плодородия. Недаром образ матери, дарующей жизнь, доминирует над всеми иными женскими ипостасями – жены, сестры и так далее. Эмансипированное сознание усматривает в этом умаление индивидуального. Дескать, женщина отождествляется исключительно с репродуктивной функцией. А, собственно, ее личность при этом приносится в жертву. Рахман Бадалов, вы согласны с такой оценкой?
Ну, я скажу, именно так и есть, что традиционные представления о женщине, как о матери, как о хранительнице очага, связанной с семьей, это все прекрасно, и я надеюсь, это сохранится во все века, но должно быть не в ущерб того, что женщина должна выходить за пределы своей семьи, и эта священная роль, уготованная тысячелетиями, ее ограничивает. И он должен понять, что это нужно не только женщине, а это нужно ему, что это выиграет все и общество в целом.
Марина Табукашвили, Тбилиси. Yeah. Кавказская культура воспринимается часто как носительница архаичных традиций, дискриминационных по отношению к женщине. Сколько бы ни говорилось красивых слов о величии женской миссии, семья, дети, забота о супруге, на деле, утверждают защитники прав женщины, это означает только одно. Женщина имеет гораздо меньше прав, нежели мужчина, ее место строго в быту, в общественной жизни ей фактически не остается пространства. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
То, что содержится в вашем вопросе, то есть традиции, патриархальное сообщество и как бы угнетение женщин по традициям, это одна из причин ущемления прав женщин, но не главное. То есть я хочу сказать, что проблемы населения в наших странах очень даже касаются и женщин, и женское движение не должно бороться против патриархальности общества, а должно касаться все проблемы, которые стоят перед нашим населением.
Ереван, отец Кюрех. Марина Табукашвили из Тбилиси сказала, что женщина не должна бороться с патриархальными основами сегодняшнего кавказского общества. Я так думаю, что взгляд церкви, в общем, довольно близок, да, к этой позиции.
откажущееся ограничение женщины вот заботами семьи, это не нарушение прав женщины, а именно полностью выраженное предназначение женщины. Господом было заповедано Адаму и Еве: плодитесь, размножайтесь и заселяйте землю. То есть эта функция одинаково возложена на обоих супругов. Вот книга Бытия: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот Ева, женщина, как помощница мужчины. Хотя уже в слове «помощник» закладывается некое иерархическое разделение, небольшое, может быть. Кажущееся неравноправие мужчины и женщины вошло в мир после грехопадения. И вот через Еву грех вошел в мир. Через Богородицу, через Святую Деву Марию Спаситель пришел в мир. Может ли быть для женщины идеал выше Девы Марии, выше Богородицы?
Баку Рахман Бадалов. Мы все видим, как отличается мужское и женское в природе, в обществе, вокруг нас, разлитое повсеместно. И, может быть, действительно нужна какая-то и социальная фиксация этих отличий, то есть все-таки различения мужских и женских ролей в кавказской культуре оправданы, а деградация устоев патриархальных, по слову людей, которые защищают эти устои, ведет в том числе и к деградации личности.
Я считаю, что в городе, в урбанистическом пространстве, в новое время невозможно в обществе жить с патриархальными устоями. В этой реальности женщина должна работать. И конкретно мне надо ответить. Вот это высокие слова. Вот она придет с работы. На нее будут те же самые функции, которые были 20 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. Мужчина также будет думать, как думал 50 лет назад и 100 лет назад. Хотя он сегодня часто будет без работы, а будет работать женщина. Эти вопросы существуют. И поэтому, что бы мы ни говорили о высоких словах, то, что было 100 лет назад, то, что было 200 лет назад, совсем другое. Больших мегаполисов не было, стрессов таких не было. Это, опять-таки, другая ситуация. Пока мы будем говорить, что есть кавказский мужчина, кавказская женщина, и что отличается от европейцев, что она другая по складу почему-то, мы опять будем ломиться в открытые двери, мы опять получим ловушки сознания и опять не преодолеем свое отставание от Европы.
Марина Табукашвили. Марина, ну вот действительно, Рахмон затронул, по-моему, очень важную проблему. Сегодня на женщину, помимо ее традиционных ролей, ложится груз новых обязанностей. Она действительно, она работает, но она приходит с работы, она вынуждена хранить, поддерживать очаг. А мужчина при этом очень часто не готов отказываться от вот этого традиционного распределения ролей. Что делать в этом случае?
Вот здесь загвоздка проблемы. Дело в том, что женщина способствует мужчине сделать карьеру, продолжать учебу, там, достичь каких-то высот, да, потому что любит его. А муж любит жену, чтобы сделать то же самое для женщины. Если они будут вместе работать в семье, и совсем не унизительно перемывать посуду, когда твоя жена устала, ты должен это сделать, если ее любишь. А когда ты будешь уставший, то жена сделает. И совсем не унизительно работать с ребенком, чтобы он учил математику и читал книги, потому что это не только твой биологический продукт.
Отец Кирех, я хотел вот о чем спросить. В вашем селе, скажите, есть вот эти проблемы? И какую помощь вы оказываете людям?
Во время таинства венчания, ведь мы зачитываем послание апостола Павла к Ефесянам, где говорится, что жена должна быть покорной, эта покорность – это не рабство совершенно, а муж должен любить ее как самого себя, то есть жертвенной любовью. Вот эти феминистические движения, это же в какое-то время привнесло в умы людей смятение, противное Господу. В умах женщин возникли вопросы, которые не должны были как будто возникать вот в смысле равенства. Что такое равенство? Не может быть женщина равной с мужчиной, как и мужчина равный с женщиной. Они биологически разные существа.
Отец Кирех, можно я сделаю акцент на биологическом различии? Вы сказали, что биологически мужчина и женщина разные существа. Это вообще что означает? Я не очень понимаю.
Ну, разные в каком? Не полностью разные. В каком-то смысле человек и с животным имеет что-то схожее. Не в том смысле, что полностью разные. Но мужчина не может иметь функцию деторождения.
Да, ну хорошо. Да. Но, наверное, с точки зрения Бога, мужчина и женщина...
Они одинаковы.
Они равноправны в том смысле, что и у мужчины, и у женщины есть вечная душа.
Да, конечно. Конечно, мужчины и женщины равны перед Богом в своем служении. Вот многие лидеры феминистических движений сейчас понимают, что они попали в западню. И что мужчина перестает быть мужчиной, и женщина перестает быть женщиной, что разрушается семья. Это же все известные процессы, происходящие в самых развитых странах. Вот женщина должна работать, я совершенно согласен. Но не в том плане, который мы имеем на сегодняшний день. Эти проблемы, что женщина вынуждена работать, а мужчина вынужден безработный сидеть дома, эти проблемы создали мы сами. И более творческой, более сложной, более трудной и в то же время благодарной работы, чем воспитание человека, я себя не могу представить просто.
Благодарю вас, отец Кирилл. Хочу подвести итог вашим словам. Мне кажется, что здесь все-таки тоже есть издержки традиционного взгляда в том, что вы сказали. Воспитывать детей – великая миссия. Но, наверное, женщина, обладающая вечной душой, она должна воспитывать и себя, а может быть и в первую очередь, как личность. Есть замысел Бога о конкретном человеке, не просто как об инкубаторе. Но это такое соображение не обязательное. И напомню, сегодня принимали участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО, из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш, и из Баку Рахман Бадалов, философ. Всего вам доброго.
Программу «Кавказский перекресток» подготовил главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Итак, рубрику «Картинки с выставки» можете слушать каждый вторник в нашей программе. А мы продолжим тему искусства. Союз художников в Абхазии до недавнего времени существовал лишь номинально. Но с его председателем поговорил наш сухумский корреспондент Сергей Арутюнов.
Виталий Джения, представитель Союза художников Республики Абхазия. Ачандарис по происхождению. Виталий, ты много лет занимаешься своей профессией. Скажи мне, пожалуйста, есть ли новое поколение в Абхазии надежды на хороших ребят и девочек?
Я тебе скажу сейчас откровенно. Молодежь, талант ли у нас есть? Но есть, но. Потому что мы не можем их дать положенное образование, чтобы они могли полноценно, достойно получать необходимое для дальнейшего развития в этом отношении.
То есть ты имеешь в виду базовые вещи?
Вот да, базовые. Вот у нас есть художественное училище, да, есть при университете факультет, но базы такого пока нет. Вот сейчас ты заходил, знаешь, наше художественное училище, в каком убогом состоянии находилось, да, вот сейчас что это пошло.
Ну, более-менее, да.
Да, вот с наружной стороны это сделано, но этого мало. Это внутренняя и внешняя красота ничего не значит, если там не будет полноценный инвентарь, чтобы дать образование подрастающему поколению. Там очень много что нужен. Я там преподаю рисунок, да? Я с ужасом туда прихожу, когда надо делать новую постановку. Даже гипсовых фигур, там, даже такие геометрические фигуры, даже и то нет, чтобы...
Это... Хорошо, Виталий, от кого это зависит?
От кого зависит? Это в ведомстве Министерства культуры находится и правительство. Я помню, когда я приехал, закончил академию, приехал, я ездил в Санкт-Петербург. И я оттуда привозил гипсовые слепки. У нас все было в училище, необходимое для занятий, да? А сейчас это все простаскали, ничего нет, и покупать возможности нет.
Главное, ты мне скажи, есть ли потенциал молодежный или нет его?
Потенциал есть.
В чем это выражается?
Если пойти посмотреть, вот детские рисунки, да, детей. В таком возрасте, как они рисуют. Я, например, был после войны в жюри. В Адлере проводили международный конкурс. И я отсюда с нашей Абхазии принимали там, не помню сейчас, 6 или 7 человек наши детские рисунки. И они фактически все получили призы. Там трое получили первые премии. Там трое попали в каталог, вышли с фотографиями. Там один, по-моему, Кабба, сейчас фамилия не помню, это было давно. Есть потенциал.
С председателем Абхазского союза художников беседовал наш корреспондент Сергей Арутюнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси. Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Вы слушали воскресную и информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа. Весь Кавказ». Главный редактор нашего радио Андрей Бабицкий. На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать в любое время дня и ночи все материалы нашей программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Удачной вам наступающей недели и всего доброго.